Вы слушаете «Радио Свобода». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» завершает эссе Бориса Парамонова «Россия Гоголя».
Исполнилось 200 лет со дня рождения Гоголя, самого таинственного русского писателя. То, что в нем есть некая страшная тайна, начали понимать как раз к прошлому его, столетнему юбилею. Прошло еще примерно 100 лет, когда к этой теме стало возвращаться русское культурное сознание, когда переиздали или впервые издали в России книги Розанова, Мережковского, Бердяева, Набокова. Правда, не ясно, насколько широко читаются эти книги, но они теперь доступны, и желающие, опять же, если таковые найдутся, могут с ними ознакомиться. В русском интернете встречаются толковые рефераты о Гоголе с привлечением всех упомянутых авторов, но это, похоже, уже вузовский уровень. Интересно, как Гоголя изучают в школе. В советское время он трактовался совершенно превратно, как сатирик и обличитель язв старинной русской жизни, вроде крепостного права и царской бюрократии. Это вопиющее непонимание Гоголя, сложившееся, впрочем, еще до большевиков, в традиции русской либеральной мысли, идущее от Чернышевского, от его пресловутых очерков гоголевского периода русской литературы. Гоголь считался основателем так называемой «натуральной школы», а в позднейших марксистско-советских трактовках критического реализма. Ну, а реализм в России известно какой – крепостничество, царизм и чиновники-взяточники. Гоголя считали их обличителем, а с высоких трибун даже раздавались призывы: «Для искоренения наших недостатков нам нужны новые Гоголи и Щедрины». Такую несусветицу начинали вдалбливать уже школьникам. Гоголя проходили, помнится, шестого класса. Заставляли читать и писать изложения Тараса Бульбы, самого порочного гоголевского сочинения, в котором темная его натура сказалась крайне болезненно, вне какой-либо трансформирующей художественной сублимации. Тарас Бульба – это садистическая мизогинная фантазия, лишенная, если не главного, то непременного гоголевского элемента – юмора. Залежи чистого юмора обнаруживали в вечерах на хуторе близ Диканьки. Еще Пушкин говорил о настоящей веселости этого сочинения. По этому поводу с неоставляющей сомнений ясностью высказался Набоков: «Когда мне кто-нибудь говорит, что Гоголь юморист, я сразу понимаю, что этот человек не слишком разбирается в литературе». И еще, что самая кошмарная картина, предстающая воображению, это Гоголь, непрерывно пишущий на диалекте этнографическую прозу про веселых парубков и лихих казаков, то есть те самые вечера и Бульбу. Конечно, нельзя отрицать гоголевского юмора. Он наличествует и у зрелого Гоголя, но это юмор не ситуации, а языка. Веселость возникает как эстетическая радость в восприятии гоголевских словесных загогулин. Но здесь у Гоголя всегда наличествует элемент гротеска, карикатуры. И вот на это обратил внимание Розанов еще в конце позапрошлого века, говоря о гоголевском языке, персонажах и картинах.
«Это мертвая ткань, которая каковою введена была в душу читателя, таковою ей останется навсегда. На этой картине совершенно нет живых лиц. Это крошечные восковые фигурки. Но все они делают так искусно свои гримасы, что мы долго подозревали, что уж не шевелятся ли они. Они все произошли каким-то особым способом, не имеющим ничего общего с естественным рождением. Они сделаны из какой-то восковой массы слов».
Если же нет живых лиц, то какой же это реализм? А если не реализм, то как можно говорить о сатире? Сатира по определению направляется на подлинные жизненные обстоятельства, бичует настоящие пороки настоящих людей. Но гоголевские персонажи – не настоящие люди. Розанов дает сравнение: пушкинский скупой рыцарь и Плюшкин. Первый, при всех его негативных качествах, живой человек, а второй, Плюшкин, какой-то фантастический морок. Гоголь не обличал реальное зло русской жизни, а клеветал на Россию, на жизнь вообще, делает вывод Розанов.
«Самая суть дела и суть пришествия в Россию Гоголя заключалась именно в том, что Россия была, или, по крайней мере, представлялась сама по себе монументальную, величественную, значительную. Гоголь же прошелся по всем этим монументам, воображаемым или действительным, и смял их все своими тощими, бессильными ногами, так что и следа от них не осталось, а осталась одна безобразная каша».
Розанов идет еще дальше и говорит, что Гоголь отбил у русских людей любовь к России, что именно Гоголь породил русский нигилизм, заразил своим нигилизмом русских, после чего единственное отношение русских к России стало тьфу проклятое. Но вот приходит революция, и Розанов вдруг понимает, что именно Гоголь сказал какую-то самую главную правду о России. Мы бы теперь сформулировали это так, что Гоголь, если не писал правду о типах русской социальной действительности, то он обнаружил архетипы русской жизни на самой глубине русского бытия.
«Русская революция показала нам и душу русских мужиков». Дядю Митяя и дядю Миняя, и пахнущего Петрушку, и догадливого Селифана. Вообще, только революция, и впервые революция оправдала Гоголя.
То есть Розанов признал свое поражение в тяжбе с Гоголем. Не клевета у Гоголя на Россию, а проникновение в последнюю о ней правду. В то же время, когда Розанов осознал тайную правду Гоголя, то есть во время революции, о том же высказался Николай Бердяев в статье «Духи русской революции».
Творчество Гоголя есть художественное откровение зла как начало внутреннего и метафизического, а не зла общественного и внешнего, связанного с политической отсталостью и непросвещенностью. Его великому, неправдоподобному художеству дано было открыть отрицательные стороны русского народа, его темных духов, все то, что в нем было нечеловеческого, искажающего образ и подобие Божие. Это длительное и давнее омертвение душ чувствуется и в русской революции. Русская революция – финал гоголевской эпопеи. И, быть может, самое мрачное и безнадежное в русской революции – это гоголевская в ней.
Это вот и есть тайна Гоголя. Бердяев пишет далее, что в революцию ожили и пустились разгуливать по России гоголевские персонажи. Лица людей преобразились в гоголевские харьи морды. Русская революция – это смесь Манилова и Ноздрева, то есть дурацкого прожектерства с грубостью и хамством. Хлестаков ездит в бронепоезде по России и сам рассылает повсюду 35 тысяч курьеров. Он и в самом деле управляет департаментом, и в самом деле его сделали командующим. Что касается Чичикова, то он в революции как рыба в воде, потому что социалистическая экономика – афера с мертвыми душами, причем в таких масштабах, что раньше и не снились Павлу Ивановичу. В общем, как раз так, как это описал позднее Михаил Булгаков в известной своей пародии. Имя Булгакова вспоминается всякий раз, когда заходит речь о гоголевском влиянии на русскую литературу. Фантастическая установка Булгакова как раз то, что идет от Гоголя. Вообще, гоголевский период русской литературы, о котором пытался рассуждать Чернышевский, начался совсем не так и не тогда, как ему думалось. Нельзя согласиться и с Достоевским, сказавшим «все мы вышли из гоголевской шинели». Реалистическая русская литература пошла не от Гоголя и даже не от Пушкина, а от Лермонтова, от героя нашего времени. Достоевский сам был отнюдь не реалистом, а если реалистом, то в высшем смысле, как он сам говорил об этом. Но фантастический элемент у Достоевского связан не с элементарными духами Земли, не с хтоническими стихиями, как у Гоголя, а с горними сферами, со стихией духа. За Гоголем пошли позднее, уже в эпоху символизма. Это Андрей Белый с его так называемыми симфониями и романами «Серебряный голубь» и «Петербург». А от этих его романов, в свою очередь, пошла вся пореволюционная литература, когда она еще была русской, а не советской. И ярким ее представителем оказался и остался упомянутый Михаил Булгаков. Советская же литература, то есть поток, начавшийся с 30-х годов, это уже и не литература, а орудие коммунистической пропаганды. Это не значит, что с того времени перевелись настоящие писатели, просто они не были советскими. Я сейчас говорю не о послесталинском уже периоде, когда появилась вполне пристойная литература, как ее называют «новомирская», а о том, что существовало с самого начала. И тут главное, если не единственное имя, Андрей Платонов. Он, если угодно, советский писатель, потому что кровно связан с коммунизмом, с коммунистическим мифом, к тому же с техницистским его изводом. Но он не бытописатель советских будней и реалий, а открыватель коммунистических архетипов. Он работает на гоголевской глубине, и оказывается, эти архетипы те же, гоголевские. Платоновские чевенгурцы – та же смесь Манилова с Ноздревым, тоже прожектерство, и отнюдь не мирное, воинственное. Они расстреливают и буржуев, и даже их барахло. И в то же время Платонов обнаруживает в русских архетипах еще один вариант, который сился и не мог обнаружить Гоголь. Его чевенгурцы – модификация древнего, изначального, потому и архетипа, странника, искателя небесного граля. Известно, что Гоголь пытался в продолжение «Мертвых душ» дать картину идеального преображения своего героя и русской жизни вообще. Ад – первой части должен был стать чистилищем и раем второй, а Чичиков преобразиться в положительного героя. Невыполнимость этого замысла привела Гоголя к духовному краху, свидетельством чего стали злосчастные выбранные места из переписки с друзьями. То, что не удалось сделать Гоголю, сделал Платонов – показать преображение русских хари-морд в духовных странников. Только само это странничество предстало не раем и даже не чистилищем, а многократно зловещим адом. В этом и заключалась тайна русской трансформации. В русском человеке обнаружилась воля к небытию, к нисхождению в землю, тяготение к смерти. Платоновский персонаж, совершающий самоубийство, говорит «хочу в смерти пожить». Глубоко ироничен знаменитый гоголевский образ России «Необгонимой тройки». Читатели и критики не сразу заметили, что едет в ней жулик Чичиков. Он и сейчас в ней едет. И одно время казалось, что едет он во благо, что деятельность его становится прозрачной. Но очередная его афера, похоже, кончается крахом. Намечается выход на авансцену Ноздрева. В теперешней России нет, кажется, только Манилова. Впрочем, есть губернатор, выживающий по тюлю.
На «Волнах свободы» вы слушали эссе Бориса Парамонова «Россия Гоголя». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек.